Глава 31. Работа в художественном отделе газеты Old ничем не отличалась от той, какая у Юджина была лет 10 назад в Чикаго. Но несмотря на весь его опыт, ему сейчас приходилось не легче, чем тогда, а, пожалуй, даже и труднее, так как работа не удовлетворяла его, и он чувствовал себя не на месте. Теперь у него появилось желание найти что-нибудь такое, что приносило бы ему вознаграждение в соответствии с его способностями. Сидеть вместе с какими-то мальчишками, были там и люди одних с ним лет и старше его, но не в этом дело, казалось ему унизительным. Он считал, что Бенедикт мог бы отнестись с большим уважением к его таланту и не предлагать ему такое маленькое жалование. Но в то же время Юджин был благодарен и за это. Он энергично принялся выполнять то, что ему поручали, и поражал своего начальника быстротой, с какой разрабатывал каждую тему, проявляя при этом необыкновенную изобретательность. На следующий же день он изумил Бенедикта прекрасной фантазией на тему «Черная смерть». Рисунок должен был идти в воскресном номере, к статье об опасностях современных эпидемий. Мистер Бенедикт сразу понял, что ему не удастся удержать Юджина на таком жаловании. Он сделал большую ошибку, назначив ему для начала столь скромную плату, но он боялся, что после серьезной болезни талант Юджина сильно пострадал. Будучи новичком в газетном деле, Бенедикт не знал, как трудно потом добиться повышения жалования для своих подчиненных. Чтобы исхлопотать кому-нибудь прибавку в 10 долларов, нужно было долго спорить и убеждать заведующего финансовым отделом. А о том, чтобы удвоить или утроить оклад, как в данном случае требовала справедливость, не могло быть и речи. Раньше 6 месяцев нельзя было и надеяться на прибавку. Таковы были твердые установки главной администрации. Но в отношении Юджина это было, конечно, смешно и несправедливо. И все же, поскольку Юджин был болен, он мирился с этой работой, надеясь добиться лучших условий, как только к нему вернутся силы и у него появятся некоторые сбережения. Анжелу, конечно, радовала перемена в их жизни. Она так долго страдала, так долго ничего не видела впереди, кроме новых невзгод и горя, что для нее было большим утешением ходить по вторникам в банк, Юджин получал жалование в понедельник, и откладывать по 10 долларов про черный день. Она решила, что могут позволить себе тратить лишь 6 долларов в неделю на одежду, в которой оба очень нуждались, и на кое-какие развлечения. Юджин иногда приглашал к обеду кого-нибудь из товарищей по службе и, в свою очередь, получал приглашение вместе с Анжелой. Они уже столько времени обходились без нового платья, без друзей, почти не бывали в театре, нигде. Теперь в их жизни наметился поворот. А вскоре они стали встречаться и с прежними знакомыми, тем более что у Юджина появилось свободное время. Прошло 1/2, в течение которых Юджин тянул лямку в газете. И вот опять, как прежде, на железной дороге, им овладело беспокойство, и, наконец, наступил момент, когда он почувствовал, что больше ни одной минуты не выдержит такой жизни. Жалование ему повысили сперва до 35, а затем до 50 долларов. Но работа казалась до ужаса скучной и, с точки зрения искусства, насквозь фальшивой. Единственные ощутимые ее результаты заключались в том, что впервые в жизни он получал твердый, хотя и скромный оклад, которого вполне хватало на жизнь, да еще в том, что голова его была всегда занята мыслями о работе, и на размышления о себе не оставалось времени. Он работал в огромной комнате с людьми, наделенными чрезвычайно острым чувством юмора, предприимчивыми и смело предъявлявшими к жизни свои требования. Они так же, как и Юджин, мечтали о роскоши и богатстве, с той лишь разницей, что у них было больше веры в себя и зачастую больше той уравновешенности, которую дает идеальное здоровье. Вначале они готовы были заподозрить Юджина в зазнайстве, но постепенно полюбили его все без исключения. У него была такая подкупающая улыбка, и он больше, чем кто-либо, умел ценить шутку. А это привлекало к нему всякого, кто мог рассказать хороший анекдот. «Это надо рассказать Витле», то и дело слышалось в редакции. И Юджин постоянно кого-нибудь выслушивал. Он приходил домой завтракать то с одним, то с другим приятелем, а то и сразу с тремя или четырьмя. И скоро у Анжелы появилась обязанность дважды, а иногда и трижды в неделю принимать у себя друзей Юджина. Она часто протестовала, и из-за этого происходили ссоры, так как у них не было горничной, и она считала, что Юджин перегружает этими приемами их скромный бюджет. Она хотела, чтобы гости приходили, как принято, по уговору и приглашению. Но все чаще случалось так, что Юджин, придя домой, весело кричал ей с порога, что с ним Ирвинг Нелсон или Генри Хейр или Джордж Бирс, и только потом, улучив минуту, нервно спрашивал: «Ничего, что я их привел?» Анжела в таких случаях отвечала: «Ну, конечно, милости прошу, но лишь в присутствии гостей». Когда же они оставались одни, следовали упреки и слезы и категорические заявления, что она этого не потерпит. «Ну ладно, я больше не буду», — виноватым голосом говорил Юджин, — «я просто забыл». Однако он хотел, чтобы Анжела наняла горничную и позволяла ему приглашать кого угодно. Ему было так приятно сознание, что он снова живет в кругу друзей и что их становится все больше. Когда Юджину окончательно надоела низкооплачиваемая работа в Уорлде, он узнал об одном деле, обещавшем гораздо большие возможности в смысле карьеры. Ему не раз приходилось слышать то от одного, то от другого знакомого, какую роль начинает играть искусство в области рекламы. Он прочел несколько статей на эту тему в каком-то второстепенном журнале и время от времени видел любопытные и подчас прекрасно выполненные серии реклам, которые разные фирмы одна за другой стали помещать в периодических изданиях с целью более широкого распространения какого-нибудь продукта. Разглядывая их, Юджин думал, что мог бы создать хорошую серию реклам на любую тему, и задавался вопросом, кто этим ведает. Однажды вечером, возвращаясь с работы вместе с Бенедиктом, он заговорил с ним об этом. «Видите ли, насколько мне известно, — сказал Бенедикт, — это дело с огромным будущим. В Чикаго есть некий Салт Джерьян, американский сириец, то есть отец его был сирийцем, а сам он родился здесь. Так вот, он создал колоссальное предприятие, снабжая крупные корпорации художественной рекламой. Он выпустил, например, знаменитую серию Молли Мэгайр, рекламирующую жидкость для выведения пятен. Не думаю, чтобы он сам непосредственно что-нибудь делал. Он приглашает для этой цели художников, и, как я понимаю, на него работают наши крупнейшие силы. Он берет за такую рекламу большие деньги. Этим делом занимаются также и некоторые рекламные агентства. Одно из них я знаю. Компания Саммерфилд создала у себя специально для этой цели большой художественный отдел. Там постоянно работает от 15 до 18 художников, а иногда и больше. По-моему, есть очень удачные работы. Помните, например, серию реклам Корно? Бенедикт имел в виду пищевой продукт, который некая фирма рекомендовала американцам к завтраку. Она поместила в печати одну за другой 10 прекрасно выполненных и остроумных картинок. «Помню», — ответил Юджин. «Но вот они как раз и выпущены компанией Саммерфилд». Юджин подумал, что это должно быть исключительно интересное дело. Реклама интересовала его еще в те времена, когда он в Александрии работал наборщиком. Мысль о том, чтобы заняться чем-нибудь подобным, завладела его воображением. Это было самое новое из всего, с чем он сталкивался в последнее время. Может быть, здесь таились и для него какие-то возможности. Картины его оставались непроданными. Приступить к работе над новой серией полотен у него не хватало духу. Если бы ему удалось заработать сперва немного денег, 10 000, скажем, чтобы иметь 600-700 долларов годового дохода, он, пожалуй, рискнул бы заняться искусством. Слишком уж он настрадался. Бедность до такой степени страшила его, что сейчас ему хотелось одного — добиться постоянного заработка или твердого годового дохода. Как раз в это время, когда Юджин упорно думал об этом, к нему заглянул один художник, который раньше работал в Орде, а теперь перешел в другую газету. Это был молодой человек по имени Моргенбау, Адольф Моргенбау, очень полюбивший Юджина и восхищавшийся его талантом. Моргенбау горел желанием сообщить Юджину важную новость. Подошедшим до него слухом, в художественном отделе компании Саммерфилд намечается смена руководства. Он думал, на основании некоторых соображений, что Юджину не безинтересно будет узнать об этом. Моргенбау всегда считал, что Юджину не место в газете. Это не соответствовало ни его уму, ни призванию. Что-то подсказывало молодому человеку, что Юджину предстоит блестящее будущее. И, движимый этой догадкой, он хотел как-нибудь помочь ему и тем завоевать его расположение. «Мне нужно кое-что рассказать вам, мистер Витла», — сказал он. «Выкладывайте. Я слушаю вас», — улыбнулся Юджин. «Вы пойдете завтракать?» «Непременно. Пошли вместе». Они отправились завтракать, и Моргенбау сообщил Юджину о том, что слышал. Компания Саммерфилд только что уволила, а может быть, отпустила или не сумела удержать своего заведующего художественным отделом, чрезвычайно способного человека по имени Фриман, и теперь ищут ему преемника. «Почему бы вам не предложить свои услуги?» — сказал в заключении Моргенбау. «Вы вполне могли бы справиться с этой работой. То, что вы сейчас делаете, как раз подошло бы для прекрасных реклам. И, кроме того, вы умеете обращаться с людьми. Вас все любят, например, здесь в газете. Вся молодежь любит вас. Почему бы вам не повидаться с мистером Саммерфилдом. Его агентство помещается на 34-й улице. Возможно, вы окажетесь для него подходящим работником и получите в свое ведение целый отдел. Юджин смотрел на Моргенбау и спрашивал себя, что могло ему внушить такую мысль. Он решил немедленно позвонить Дьюле и посоветоваться. Дьюле ответил, что лично он Саммерфилда не знает, но что у них есть общие знакомые. «Вот что я вам посоветую, Юджин», — сказал он. «Повидайтесь с Бейкером Бейтсом из компании Сатина. Это на углу Бродвея и 4-й улицы. У нас крупные дела с этой фирмой, а у нее крупные дела с Саммерфилдом. Я вам сейчас пришлю с рассыльным рекомендательное письмо, которое вы захватите с собой, а затем позвоню Бейтсу, и он, вероятно, согласится поговорить с Саммерфилдом. Конечно, он захочет раньше повидать вас». Юджин горячо поблагодарил и стал с нетерпением ждать письма. Он попросил Бенедикта отпустить его и отправился к мистеру Бейкеру Бейтсу. Последний, достаточно наслышавшись о Юджине, а Дьюле, встретил его очень приветливо. Дьюле рассказал ему, что у Юджина редкостный талант, что сейчас он переживает тяжелый период, но тем не менее прекрасно справляется с работой и будет еще лучше делать свое дело на новом месте, поскольку оно больше ему подходит. На Бейтса произвела очень хорошее впечатление внешность Юджина, так как тот давно сменил костюм свободного художника на более солидный. Юджин показался ему человеком способным и, вне всякого сомнения, очень приятным. «Я поговорю с мистером Саммерфилдом», — сказал он, — «но на вашем месте я не стал бы возлагать на это слишком большие надежды. Он человек трудный, и лучше всего не показывать вида, что вам очень хочется поступить к нему. Надо сделать так, чтобы он сам обратился к вам. Подождем до завтра. Я встречусь с ним по другому делу, а за завтраком расспрошу, что и как, и кого он имеет в виду на это место, если он имеет кого-нибудь в виду. Если вакансия действительно открыта, я скажу ему про вас. А дальше видно будет». Юджин расстался с ним, горячо поблагодарив. Он шел и думал, что Дьюле всегда приносит ему счастье. Никто иной, как Дьюле, в свое время поместил в журнале его первое крупное произведение, картинами, репродукции которых печатались в его журнале, Юджин завоевал расположение мосье Шарля. Благодаря Дьюле он получил свою теперешнюю работу. Уж не получит ли он с его легкой руки и это место? Возвращаясь в трамвай на работу, Юджин встретил косого парнишку. Кто-то недавно сказал ему, что косоглазые мужчины приносят счастье, а косоглазые женщины — несчастье. Трепет радостного предчувствия пробежал по его телу. Ну, конечно, он получит работу у Саммерфилда, и если это сбудется, окончательно уверует в приметы. Они и раньше оправдывались, но это будет настоящей проверкой. Юджин с веселым видом уставился на мальчика, а тот в ответ выпучил на него глаза и широко улыбнулся. «Ну, все в порядке», — подумал Юджин, — «место за мной». Все же он не был в этом уверен.